В прошлый раз начали говорить о финансах, финансовый семинар. Дима рассказал о том, что мы с ним были в свое время на семинарах, очень хороших, вот. О финансах. Давайте с молитвы начнем, я помолюсь просто. Господь, мы Тебя славим, превозносим, я прошу Тебя, Бог, Ты сам научай нас в это время. Ты открывай все тайны наших сердец, все глубины, говори к нам глубоко, Господь. Просто скажи такое слово нам, Господь, чтобы мы захотели меняться, Господь, захотели открывать все области своей жизни для Тебя. Во имя Иисуса я прошу за каждого человека, кто здесь есть. Аминь. Вот, сегодня я продолжу. Дима говорил о нескольких областях. Схема такая, к сожалению, не очень ясная. Вот в центре круга это верный распорядитель написано. Вот. Дима, в общем-то, об этом очень хорошо уже сказал все. Но я просто сегодня напомню, мало ли кого-то не было. И что-то, может быть, скажу. Значит, как Господь хочет, чтобы мы смотрели на то, что мы имеем. Бог называет нас распорядителями, распорядителями на этой земле. То есть все, что нам доверено, это не наша собственность, это Божья собственность. Вся земля, все там, не знаю, машины, телефоны, что есть у нас, все это на самом деле не наше, а Божье. И Бог очень хочет, чтобы мы смотрели на это такими глазами. Вот. Есть, в принципе, много стихов по этому поводу. Дима об этом в прошлый раз очень хорошо сказал. Но я хочу просто сказать, добавить немножко, что, в каком плане, что если мы будем смотреть на то, что мы имеем, как на Божье, то нам будет просто самим легче жить. Именно поэтому Бог хочет, чтобы мы так смотрели. Потому что, когда мы начинаем смотреть на нашу собственность, как на наше, неважно на что там, на финансы или еще на что-то, то, как ни парадоксально, нам самим жить от этого труднее. И вот хороший пример в книге Иова. Я сейчас, скажу, я буду много стихов приводить. Вот, поэтому вы можете все не открывать, не читать, просто времени не очень много. Поэтому я сам, в принципе, буду читать, открывать. Вот. И вот, значит, книга Иова, там в первой главе есть такие стихи. Когда Иов потерял все, да, и в конце главы 21-22 стих, и сказал: «Нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословлено. Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге». Что дало Иову возможность вот таким вот образом сказать, когда он потерял все свое имущество, потерял детей, потерял очень много чего? Это дало возможность ему сказать то, что он понимал. Все то, что есть у него, это ему дал Бог. Он всего лишь распорядитель. И это очень хороший пример для нас, для всех. И, ну, в общем-то, Дима об этом уже много говорил, да? И еще такая есть... Такой момент я бы хотел затронуть, что так как мы распорядители, то все, что Господь нам дает, Он дает нам для чего-то. То есть это, в принципе, да, Он дает нам, чтобы мы этим наслаждались, чтобы мы жили как бы в радости, в полноте. Но очень часто то, чем наш Бог нас благословляет, Он благословляет нас для чего-то. Для чего? Для того, чтобы мы Его могли прославить. Например, если Господь вас благословил там квартирой, к примеру, да, чтобы вы могли принять странника, или, например, принять церковь у себя дома. Если Господь вас благословил машиной, то это для того, чтобы, может быть, всего лишь один раз в жизни, но вы подвезете очень нуждающегося человека. Да? Поэтому, как бы, такие вопросы и... Тоже есть такой библейский пример в числах 7 главе. Я открою. 7 глава с 1 по 6 стих. Тут говорится о Моисее. Когда Моисей поставил скинию и помазал ее, и осветил ее, и все принадлежности ее, и жертвенник, и все принадлежности его, и помазал их, и осветил их, тогда пришли начальники Израилевы, главы семейств их, начальники колен, заведовавшие исчислением, и представили приношение свое пред Господа. 6 крытых повозок и 12 валов, по одной повозке от 2 начальников, и по одному валу от каждого, и представили ее пред скинию. Вот интересно, как бы про повозки Бог Моисею ничего не говорил до этого. Начальники, они просто сами пришли и представили вот эти повозки к Моисею. И дальше, после этого, когда они пришли и дали эти повозки Моисею, в 4 стихе, и сказал Господь Моисею, говоря, возьми от них, это будет для отправления работ при скине собрания, и отдай это левитам, смотря по роду службы их. И взял Моисей повозки и валов, и отдал их левитам. То есть мы видим, да, начальники глав там пришли с повозками, с валами к Моисею, и он сначала как бы не понимал, может быть, даже, для чего они это все ему привели, это все вот эти повозки там, валов. Но Господь потом сказал, для чего и как это нужно использовать правильно. И очень часто Бог нас чем-то может благословить, мы можем даже сначала не понимать это, что Бог это для чего-то нам дает. Но потом может быть такой момент, когда Господь нам скажет, для чего Он это дал. Есть такая одна красивая история, я ее расскажу. Значит, это на Западе где-то произошло. Один человек, служитель Бога, один раз просто проснулся и почувствовал побуждение у себя в сердце поехать в другой городок, недалеко. У него и денег не было, но вот он прям почувствовал такое побуждение. Надо вот мне в этот городок. Зачем, почему, не поймет. Ну, думает, Господь призывает, надо ехать. Почти там на последние деньги купил билет, поехал. Приехал, ходит по этому городку, не поймет, что он приехал. И смотрит, значит, палаточка там, пирожки какие-то там, сэндвичи продают, люди покупают. И один бедный человек стоит, голодный, ну и смотрит, значит, на это все рядом. А у него денег даже на обратный билет у этого человека, можно сказать, не осталось. Ну и опять от Бога как призыв, накормить этого бедного. Он накормил. В очереди за этими сэндвичами стоял человек, увидел эту ситуацию и как бы говорит этому, который накормил, служителю. Что, у тебя денег, что ли, больше всех, что ты тут кормишь бомжей, непонятно зачем? Он говорит, нет, у меня немного денег и на самом деле даже не знаю, вот сейчас как добираться домой буду, потому что почти все деньги потратил. Но просто я верующий человек, верю в Иисуса Христа, вот почувствовал призыв накормить и накормил. Человек голодный. И это так поразило сильно того человека, который в очереди стоял, что он сказал, давай, я довезу тебя до твоего городка. Пока они ехали в машине до этого города, он ему свидетельствовал по дороге. И рассказал ему об Иисусе Христе, о своей вере. И когда они приехали, тот сказал, ты знаешь, я там директор одной компании, вот я тебе машину дарю. И история очень невероятная, но она реальная. Он подарил машину. Подарил машину, и этот человек, которому подарили машину, он был очень удивлен. Ну, вообще, приходит в церковь и говорит, представляете, братья и сестры, мне машину подарили. Я вот ездил там, накормил бедного, мне машину подарили. И они, как бы радовались, ликовали. Но через какое-то очень недолгое время они там, помогали другой церкви в Африке, или, в общем, в другой стране, короче. И, в общем, смысл этой истории в том, что у той церкви была нужда в машине. И они эту машину отдали. То есть Бог благословил, но он это сделал для чего-то. И только спустя какое-то время этот человек понял, почему однажды ему захотелось ехать в другой город. Поэтому, как бы, вот это по поводу того, что мы просто распорядители. Мы верные распорядители того, что нам Бог дает. Если у нас есть возможность чем-то послужить, то, надо всегда помнить, да, это Бог нам дал, и мы можем этим послужить братьям, сестрам или просто каким-то людям нуждающимся. Вот. Но это вот что касается вот этого центра круга, который у нас выключается периодически. Верный распорядитель, да? Вот. Дима некоторые области прошел. Вот, он уже сказал, что я хотел поговорить бы о долгах. Долг, здесь плохо видно, написано слово, вот верхний сектор долг, и написано слово избегай. Это, в В принципе, так Библия относится к долгам. Так Господь говорит нам о долгах. И в принципе, долги по Ветхому Завету очень много мест, что долг – это как проклятие для человека. И вот Второзаконие, 28 глава, 43-44 стих, я сейчас открою. Господь говорит о благословлениях и о проклятиях для своего народа. Что будет с народом, если народ будет ему повиноваться? И что будет, если не будет повиноваться? И вот при неповиновении пришелец, который среди тебя, будет возвышаться над тобой выше и выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже. Он будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать ему взаймы. Он будет главою, а ты будешь хвостом. Мест очень много, в принципе. Вот. Каждый может сам поискать. Это очень интересная тема. Но основное то, что сказано, это то, что Библия, она плохо относится к долгам. То есть, в принципе, верующие люди, христиане, они должны избегать долга. Вот как написано, вот это слово очень, очень реально отображает. Избегай. И, в принципе, мы можем, как бы, среди нас могут быть люди, которые избегают долга, могут быть люди, которые на данный момент в долгах, например, да. И на самом деле все здорово. Почему? Потому что так как это проклятие, Иисус, Он умер, и Он все эти проклятия понес на кресте. И сейчас, сегодня мы можем просто, как бы зная это, и если мы оказались в такой ситуации, вот эта вот финансовая группа, да, по финансовым семинарам, она предлагает конкретные шаги для верующих людей, которые попали в такую ситуацию, которые осознают тяжесть вот этого долга, давление от него. И вот реальные шаги, несколько шагов, как от этого долга избавиться. И как дойти до того дня, когда не быть в долгах. Почему я говорю об этой теме? Потому что, когда я попал на этот самый финансовый семинар, я был в долгах. Я был в долгах, но Господь благословил. Я услышал для себя очень хорошие вещи. И сегодня, как бы, я хочу о них поговорить. Но перед этим, как бы, еще скажу, почему долг вообще считается, как бы, неправильным для христиан. Почему христиане должны долго избегать? Во-первых, долг рассчитан на будущее. Когда ты занимаешь деньги, ты рассчитываешь, что в будущем у тебя будет возможность эти деньги отдать. Ты заработаешь и так далее. Но на самом деле мы не знаем нашего будущего, что Господь для нас приготовил, да? И как написано, что построим там, пойдем в тот город, заработаем прибыль, мы этого не можем знать. И поэтому написано о таких людях, что они глупые. То есть люди, которые думают, что в будущем у них все будет хорошо, они неправильно думают, да? Вот. В каком плане? В плане долгов. Вот. И второе еще, почему долг очень плохо, потому что долг, он может отвергнуть, мы можем из-за долга пропустить возможность, которую Бог нам предлагает. То есть, например, такой пример приводится. Один парень, он поступал в библейский колледж, и он очень хотел учиться там, и он решил взять кредит на образование, да, там нужны были ему деньги. Но потом он понял, что вот он кредит возьмет, это будет на него давить, долги это плохо. И он от этого как бы отвернулся, решил, так поступлю, как-то буду подрабатывать там. Ну, в общем, поступил так, подрабатывая там кое-как, где-то, может быть, часто нуждаясь, но тем не менее он закончил этот колледж и видел, как все время на протяжении учебы Бог о нем заботится. И потом он смог стать как бы миссионером, да, поехать там в другое место и прославлять Бога, как бы насаждать Евангелие. Но если бы он взял этот кредит, то, во-первых, он бы во время учебы не увидел, как Господь его благословляет и как о нем заботится. А во-вторых, после обучения ему бы пришлось устраиваться на работу и работать где-то, и он бы не смог поехать миссионером в другую страну. Вот. То есть, в принципе, долг он может отвергнуть возможности, которые Господь нам дает. Поэтому это нехорошо, да? Но, в общем-то, мы это, в принципе, все понимаем. Просто есть люди, которые, может быть, не до конца, и поэтому вот такие семинары. Но, в принципе, я думаю, я по себе знаю, меня долг очень тяготил и очень тяжело было. И вот они предлагают несколько шагов освобождения от долгов. Так называемый заветный день без долгов они называют это. И первый шаг, 4 царство откроем, 4 глава, с 1 по 7 стих. «Одна же из жен, сынов пророческих, с воплем говорила Елисею, «Раб твой, мой муж, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе». И сказал ей Елисей, «Что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме?» Она сказала, «Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем». И сказал он, «Пойди, попроси себе сосудов на стороне, у всех соседей твоих сосудов порожних, набери немало, и пойди, запри дверь за собой и за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды, полные отставляй». И пошла она от него, и заперла дверь за собой и за сыновьями своими. Они подавали ей, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему, «Подай мне еще сосуд». Он сказал ей, «Нет более сосудов», и остановилось масло. Ситуация какая? Вдова, муж, причем муж пророк, да, был как одна из жен сынов пророческих. То есть, в принципе, служил Богу, верующий человек был. Но так получилось, что они, эта семья, оказалась в долгах. Муж умер, и все. И вот приходит взаимодавец уже детей даже забирать. Представляете ситуацию, да, крайне плачевная и очень тяжело. Но что происходит? Происходит то, что она начинает как бы обращаться к человеку Божьему, да? Она с воплем говорила Елисею. Первый шаг, рекомендуемый нами по выходу из долгов этими людьми, это молитва. Мы всегда должны помнить, что мы распорядители. И то, что в такой мы финансовой ситуации оказались, это, ну, оказались уже, да? Но Господь, Он понес эти проклятия. Он долг проклятия, да? Он понес это проклятие на крест. И мы должны помнить, что Он способен довести нас до того момента, когда мы освободимся. И тогда, если мы будем взывать, просить Его об этом, первый шаг, самый важный, это всегда, во-первых, решить, понять для себя, определить, что долг это плохо, потом молиться. Молиться о том, чтобы Господь освободил. Ну, второй шаг, рекомендуемый, это составление письменного бюджета. Ну, я скажу тоже по себе, мне это очень помогло, потому что когда ты контролируешь, сколько у тебя дохода, сколько у тебя расхода, ты видишь это все на бумаге, то это, в принципе, помогает. Помогает тебе, как бы, ты знаешь, где ты в чем можешь урезать, и чтобы начать отдавать долги, да? Вот. Потом предлагают составить список всего, чем вы владеете, и посмотреть, что, может быть, можно из этого продать. Потому что, как мы уже сказали, долго надо избегать. Избегать. И тогда, если избегать, то это серьезно. Это надо стремиться прям всеми силами от этого уйти, да? Вот. Потому что, в конце концов, долги, они разрушают наши отношения с Богом, разрушают наши отношения с семьей, ну, разрушающие несут в себе влияние, да? В общем, составить список всего, чем вы владеете, что можно продать. Ну, в принципе, я хочу сказать, что вот это вот семинары, они как бы на Западе образовались, и там очень много развито, распространено кредитные карточки, очень много. Поэтому, как бы, может быть, это более ближе к ним, потому что люди, они владеют каким-то имуществом, да, но все равно столько набрали этих кредитов, что в конце концов, ну, как бы, в огромные долги влезают. Вот. У нас, может быть, это менее распространено, хотя тоже распространено, но вот рекомендуется, что если ты что-то можешь продать, то, что тебе не необходимо и не очень-то нужно, то лучше это сделать. Четвертый шаг – составить перечень всех ваших долгов. То есть вот все, что ты должен всем, кому, сколько, неважно, все это выписать на бумагу, посмотреть и начать. Вот пятый шаг – составить для себя график выплат. И начать с маленьких долгов. Например, одному я должен там 50 тысяч рублей, а другому 5. Вот сначала выплатить 5, чтобы потом те деньги, которые у меня есть на выплату 5000, прибавлять к тем деньгам, которые есть на выплату 50. Вот. Потом, значит, следующий шаг. Подумать о дополнительном заработке. Ну, почему это говорится? Потому что, в принципе, очень многие люди держатся за работу, которая на самом деле не обеспечивает их финансовые нужды, не позволяет им там прокормить семью и так далее. Они держатся за нее и в конце концов из-за этого влезают в долги. О дополнительном заработке, ну там они пример такой приводят. Вот эта семья, которая консультировалась вот по этому финансовому семинару, у них, значит, они были в долгах, а жена, она, в принципе, сидела дома с детьми. И тогда, вот они такой вариант нашли, что соседских детей тоже, они на день забирали к себе, там несколько детишек, и мини-домашний детский сад. И за счет этого они, немножко подрабатывали, чтобы побыстрее вылезать из этих вот долгов. Но это разные варианты, в принципе. Я вот помню, я, например, занимался извозом, чтобы подработать там. Но это у каждого свои варианты, знаете. Есть даже у нас сейчас в России такие семьи, которые на дому стирают для других. У тебя есть стиральная машинка, Господь благословил, ты можешь через это подработать. Такие разные, куча вариантов. Вот. Просто помолиться, подумать. Вот. Конечно, такой шаг тоже они говорят, что, если ты хочешь выбраться из долгов, очень немаловажный шаг – это больше не одалживать. Вот. Все, перестать просто брать в долг, не пользоваться кредитками. Вот. Как это можно сделать? Это восьмой шаг. Да? Быть довольными тем, что имеем. И вот такой интересный пример, приводится. Было село одно. Завод построили там недалеко. И людей с села пригласили на работу. Они пришли, отработали до первой зарплаты. После зарплаты никто на работу не вышел. Руководство в шоке завода, почему никто не вышел, пошли туда, в это село. А люди там говорят: а мы уже все заработали себе, нам достаточно, зачем нам работать? Вот. Они какой выход придумали? Они взяли каталоги с товарами разных фирм и отправили по домам в эти села. На следующий день все вышли на работу. У людей появились желания. То есть это говорит о чем? Очень важно смотреть, как на нас действует реклама. Как действует реклама, то, что мы хотим купить, то, что мы пытаемся там. Вот поэтому очень важно быть довольным тем, что имеем. Да? Помним, апостол Павел об этом говорил, да? Нужно быть довольным, научиться. Причем он говорит научиться. Вот. Потом, чтобы вылезать из долгов, что нужно? Нужно посмотреть, где можно сократить свои расходы. Вот. Самый важный шаг – это не сдаваться. Да? Если ты решил для себя вылезать из этих долгов, будет трудно. И они очень хорошую фразу говорят: еще никто случайно не избавлялся от долгов. Никто, ни один человек. Это процесс, это работа, будет трудно. Но мы помним, Господь проклятие понес на кресте. Он владеет всем. Неужели Он нам не поможет, когда Он видит искреннее желание нашего сердца и видит старания? Он поможет. Но в принципе, так я долго немножко о долгах об этих говорил. Вот. Но все понимаем, да, что это трудно, тяжело с этими долгами жить, надо избавляться. Вот такие практические шаги есть. Вот. Теперь, о чем я хотел еще поговорить. Дима говорил о советах, что совет надо искать. Тоже очень хорошо он говорил, приводил стихи там. Следующий вопрос – честность. Наша честность по отношению к финансовым. И тут написано слово «абсолютное». Вот. Почему вообще Бог говорит нам о честности, да? И самый главный стих, что «будьте святы, ибо я свят». И это не только в каких-то там других делах, но и в финансовом плане в том числе. Нужно быть честными. Нужно быть честными и отдавать себе отчет, как мы живем. Вот. Почему Бог к этому призывает? Первое, невозможно жить нечестно и любить Бога. Да, невозможно жить нечестно и любить Бога. И вот о честности очень много стихов в притчах. Вот, я буду, так, вот 14.2, притча 14.2, прочитаю стих. «Идущий прямым путем боится Господа, но чьи пути кривы, тот не брежет о нем». То есть, другими словами, если мы, у нас наши пути кривые, в том числе и в финансовом плане, то мы, можно сказать, не брежем о Господе. Да? Невозможно быть нечестным и любить Бога. Невозможно жить нечестно и любить ближнего. Тоже невозможно. И это в Марке 12.31, да, стих известный. «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Вот. Если мы любим ближнего, как самого себя, а с собой мы финансово нечестно не будем. Если там нам что-то где-то не додали, мы всегда проконтролируем, там будем возмущаться. Как-то так нас пытались обмануть, любимых. Вот так же нам нужно относиться к своему ближнему, да? Вот. Потом, значит, честность, она завоевывает наше доверие к Богу. Филиппийцам 2.15 стих. Стихов очень много, но мне нравится, что каждая мысль этого семинара, она подтверждена конкретно Словом Божьим. То есть люди строили вот эти вот финансовые принципы на Слове Божьем, а не просто на своих каких-то домыслах. «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными, среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». То есть, когда мы честно поступаем, мы сами того не можем не осознавать, но мы будем сиять, как светило в мире. И через этот свет кто-то вот увидел ваш честный поступок, да, и он может прийти к Христу. Потому что людей очень часто это шокирует, особенно в нашем мире, который диктует, как бы кого обмануть, скрыть налоги, не знаю, там. Я вот, например, езжу на работу каждый день на электричке, и вы знаете, вот там поставили турникеты такие, надо покупать проездной. Но очень многие люди, они как бы проходят там, и вот стоит женщина, они раз ей 10 рублей, потому что билет стоит 19 рублей, а так 10 рублей даешь и едешь на этой электричке. И очень многие этим пользуются, ну как бы так вот. И я один раз бежал на электричку, опаздывал, бегу, и, значит, эти люди, вот, они бегут тоже, бегут, и там пропустите там. И я дал 10 рублей. Вы не представляете, я сел в электричку, когда я думал, все, что, кто я, какой я христианин, какой я верующий, и что это вообще за моя жизнь такая. Вот. Но самое интересное, что на следующий день я опять бежал на электричку. Я подошел к этой женщине и сказал, вы можете меня пропустить? Я вам денег не буду давать. Вот вы можете меня пропустить просто? Я опаздываю, я там на выходе куплю билет себе. Она меня пропустила. Просто, ну, как бы без всяких вопросов. Я прибежал через эти турникеты и вижу, передо мной человек бежит, и он сует кошелек в карман и уронил его. Уронил и забежал в электричку, сел. Но я схватил, как бы ему отдал, а сам в другой, ну, отдал и пошел в другой вагон. Сел, сижу, значит, и этот человек, он пришел ко мне в вагон и там хотел мне подарок подарить, там туда-сюда. У меня была возможность ему свидетельствовать. Вот. И просто это говорит о чем? Вот, ну, день назад я чувствовал себя просто раздавленным, потому что я нечестно поступил перед Богом. Да, это так все люди делают, это мир делает, мир так диктует. Это, но когда мы так поступаем, нам нельзя так поступать. Нам нужно быть честными в любых, там, неважно, билет ты купил или еще что-то ты сделал. Потому что таким образом мы можем сиять, мы можем проявить свое свидетельство. И Бог это будет использовать точно. Он этого хочет, потому что. Вот. Ну, честность тоже подтверждает Божье водительство. И там стих есть в притчах, что если мы честны, то все наши пути будут тверды. Да? Если мы будем честны, наши пути будут тверды, прямые. Вот. И ну, надо понимать, что даже маленькая ложь, она опасна. И пример вот Авраам, мне нравится, Бытие, 14 глава. 18 стиха. Значит, Авраам идет на войну. История такая. Авраам идет на войну. Лота там захватили в плен. Он отвоевывает все, возвращает все имущество. И он возвращается. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего. И сказал царь Содомский, уже Содомский царь, Аврааму: «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Но Авраам сказал царю Содомскому: «Поднимаю руку мою Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты потом не сказал: я обогатил Авраама. Кроме того, что съели отроки, и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мной, Анер, Экшкол и Мамри, пусть возьмут свою долю». То есть момент какой? Авраам идет, возвращается с войны, отвоевал большое имущество, и тут ему навстречу Мелхиседек, да? И Мелхиседек говорит: ты будешь благословлен Богом, вот, ты благословен. И после этого приходит царь Содомский. И он говорит Аврааму: вот ты отвоевал большое имущество там, ты мне людей отдай, а все остальное возьми себе. И в принципе, только что Аврааму было сказано, что он будет благословлен. Да? И вот оно, сразу благословление-то падает. Сразу говорят: ты имущество людей отдай, а имущество все себе возьми. Но Авраам, он умел различить. Он различил, да, что это не то благословление. Что это благословение неправильно. И он сказал: даже нитки и ремня от обуви не возьму. И, ну, у меня может быть такой много примеров из жизни. Жизненный пример я расскажу. Я на работу, когда устроился, мне, значит, я водителем работаю. У нас остается бензин у водителей. Ну, там есть норма на бензин, например, там 18 литров, а тратится у меня реально 16. И то есть вот эти вот литры, они скапливаются, остаются. И у меня оставался бензин, я подошел к начальнице и говорю: ну так и так, вот у меня бензин остается. Она мне говорит: Жень, то, что у тебя остается, это твое, меня это не касается. Вот есть норма, все, по норме я тебе выдаю, я тоже с этим сделать ничего не могу, меня это абсолютно не касается, это твое. Вот. И я так подумал себе: фу, вообще, какое благословение, да, у меня еще бензин остается. И стал как бы спокойно себе заливать свою машину. Но недолго это продолжалось, Бог обличил. И как бы показал, что вот это вот благословение, оно от мира, да. Я могу как бы отказаться от этого бензина. И вот эти люди, когда я отказался, эти люди, которые со мной работают водителями, они, ну, прям вообще в такую в панику вошли. Да ты чё там, как так, там бензин, ты чё, тебе лишний, да? И опять-таки, я потому что им до этого говорю, что я верующий. Опять через это можно свидетельствовать. Но у меня там на работе вообще сложная ситуация была, что там начальница стала ругаться, там скандал, как-то ты не берешь бензин, выливай его на землю тогда и так далее. Ситуации сложные, но когда мы хотим быть честными и выйти из нее, Бог выход обязательно покажет. И Господь мне показал потом, ну, в конце концов, этим бензином благословляются сейчас люди там в одном детском доме. Но просто сам смысл в том, что когда мы хотим быть честными, да, в каких-то вещах, Господь, Он будет на нашей стороне, если мы как бы выхода даже не видим, Бог, Он нам выход покажет из этого. Вот. Поэтому, как Авраам, да, даже нитки, даже ремня не возьму, чтобы потом не сказали, что это царь Содомский, да, который, в принципе, не очень хороший царь был, обогатил Авраама. Вот. Ну и такой еще пример насчет честности. Например, если у меня нет детей, но вот у многих есть, да, если ваш ребенок, он что-то украл в магазине, то вы не позволите это ему оставить у себя. Вы отругаете его, пойдете с ним в магазин и скажете: верни и извинись. Почему вы это сделаете? Чтобы не испортился его характер впоследствии. Чтобы он не научился так дальше жить, да, и не стал вором в конце концов. И то же самое Бог с нами. Если мы где-то нечестно поступили, Он хочет, чтобы мы это вернули, чтобы мы исповедовались, наладили с Ним отношения, и чтобы наш характер, он не портился. Вот. Много стихов как бы о благословлениях и о проклятиях по поводу честности. Вот. Я, наверное, зачитывать не буду, но просто в притчах очень много, можете сами посмотреть. Вот, значит, по поводу честности поняли, да? Надо абсолютно быть честным. Трудно, но Господь будет помогать. Даяние. Дима говорил о даяниях. Вот, я просто немножко от себя скажу кое-что. Даяние, Дима говорил, должно быть щедрое от сердца, да? И это так на самом деле. Я расскажу о десятине. Дело в том, что я в эту церковь пришел, и когда я не сталкивался с учением о десятине до этого вообще. И я точно не знал, что это такое, зачем это нужно, и нужно ли это делать вообще. Тем более, что когда я пришел, у меня, может быть, не самая лучшая финансовая ситуация была. Но я скажу вот что, что и говорят тоже люди на этих семинарах, в принципе, десятина – это закон. Да? Как, например, не укради, не убей. И если мы, например, ну я вот так вот, у меня раньше такое представление было, ну десятина это для таких обеспеченных, в принципе, людей, которые уже встали на ноги туда-сюда. Например, если человек студент, и он там перебивается случайными какими-то заработками и так далее, что ему, десятину что ли платить? На самом деле да. Почему? Потому что, когда ты платишь десятину, ты вспоминаешь, что все то, что у тебя есть, это Божье. То есть десятина – это не для Бога, это для нас. Для того, чтобы мы сами помнили. Неважно, какая у нас финансовая ситуация. Потому что если сегодня, имея там доход в 5000 рублей, мы не можем заплатить десятину с этого, то когда у нас будет 50 тысяч, нам будет гораздо труднее платить десятину. И я когда тоже до этого семинара, я просто свое свидетельство как бы говорю, я десятину не платил. Не знаю, ну просто думал, ну когда там были какие-то деньги, я мог положить в коробку. Когда, не закидайте меня камнями только сейчас. Когда не было там, например, у меня, я так считал, а там, ну есть возможность, я поддерживаю там церковь, нет возможности, нет. Но десятина это закон. И когда Иисус говорит о праведности фарисеев и мытарей, Он говорит, что они платили, помните, там десятину с мяты, с руты, со всего, да? Он говорит, ваша праведность должна превзойти. Поэтому, неважно, какая там финансовая ситуация, даже если мы в долгах, через десятину Господь будет нас благословлять, это 100%. Это не какое-то учение о процветании, но есть вот несколько стихов, да, Филиппийцам 4:17, подтверждающие вот эти вот все вещи. Если я найду сейчас. Да, я найду. Филиппийцам 4:17. Павел говорит людям, да? Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Павел, он прекрасно знал, что он научился быть благочестивым и довольным. Он мог в любых условиях прожить. Но он искал плода для людей. Поэтому десятина для нас, это для нас плод. И я, ну, как бы... Ну, знаю это точно, потому что я сам это проживал. Вот. Ну, и второй стих, да, Малахия 3, 3 глава, 8-9 стих. Господь говорит, да, левитам там. Можно ли человеку обкрадывать Бога, а вы обкрадываете меня? Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. То есть Господь конкретно людям говорит, которые не платят десятину, что вы меня обкрадываете. И это слова Божьи, и поэтому тут больше об этом даже говорить, ну ничего не надо, все и так понятно, да? Вот. И единственное, что еще по даяниям хотел сказать, это кому давать. Да? Например, человека могут завалить там всякими просьбами, там кто-то туда-сюда, нужна для этого мудрость. Кому нужно дать, да, кому не нужно дать, да. И вот как бы вот на этом семинаре они призывают, ну, к трем вещам. Первое, это, конечно, семья. 1 Тимофею 5:8, да, стих, что тот, кто... Сейчас я прочитаю. Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Да, говорится. Поэтому понятно, что мы должны как бы быть, заботиться о домашних, о ближних. Вот. Конечно, надо давать церковь, миссия, служители, да, тоже Тимофею 5:17. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и в учении. То есть поддерживать, может быть, миссионеров, каких-то служителей, тех, кто трудится в слове, да, это очень важно и хорошо, и нужное дело для Господа. Вот. Ну и по поводу неимущих и бедных, тоже в Матфея, там история 25 глава, ну, читать не будем все, но помним, да, все, что когда Господь сказал, что кто позаботился о малых всех, да, тот это сделал для меня. Вот. По поводу бедных, неимущих людей. То есть для Бога это хорошо давать таким людям. Вот. Но, в принципе, Дима тоже очень хорошо про даяние сказал. И еще последний сектор сегодня, вот работа. Осталось. Работа. Ужасный для меня сектор, потому что я очень ленивый человек. Работать не люблю. Считаю, чем меньше я работаю, тем лучше. Итак, работа. Кто наш начальник? Надо вспомнить. Кто наш начальник, да? И мы вспоминаем, наш начальник Иисус. Если мы работаем как для Иисуса, то наша работа, наверное, изменится очень серьезно. Вот. И, в принципе, пример такой Даниила, вот, 6 глава. Шестая глава, 4 стих. «Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством, но никакого предлога и погрешностей не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем». Первое, что мы на работе должны как работать, это мы должны быть честными и верными. Вот пример Даниила, да, никакого, ничего не нашли плохого. Вот. Мы должны быть честными и верными. Второе, это молитва, да, что 10 стих. «Даниил, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он 3 раза в день преклонял колено и молился своему Богу и славословил его, как это делал он и прежде того». То есть Даниил, он, работая, он всегда помнил, для кого он служит, кому он трудится. Хотя у него работа была очень ответственная, наверное, много дел было, но всегда находил время помолиться. Вот. 21 стих в той же главы, да, уважение к работодателю у нас должно быть, если мы работаем на кого-то. Когда царь кинул Даниила в ров со львами и запечатал камнем, но Даниил остался жив, и вот царь с утра приходит и открывает этот камень, да, отваливает. Даниил мог, и спрашивает, Даниил, Бог там смог тебя избавить? Мог ли спасти тебя от львов? Даниил мог сказать, ну что там, царишка, букашка, конечно, меня мой Бог там избавил, да, там, мог как бы так наехать на этого царя, только что его от львов избавили. Но он что говорит? Царь, вовеки живи. То есть, несмотря на то, что этот царь его только вчера кинул ко львам, он имеет уважение к нему. Вот. Потом, уважение к коллегам по работе, да, нужно иметь. Это 30 глава притч, 10 стих. Сейчас я прочитаю тоже. Не злословь раба пред господином его, чтобы он не проклял тебя, и ты не остался виноватым. Вот. То есть нужно уважать своих коллег, да? И самое главное, это воплощать на работе свою веру в слова. Тоже Даниил, 6 глава, 20 стих, да? Мы видим, что царь у Даниила спрашивает: «Раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, смог ли спасти тебя от львов?» Если бы Даниил не рассказывал царю об этом Боге, то он бы не смог его избавить. Но, в общем-то, по поводу работы, в принципе, вот такие важные качества. Единственное, что это... Я так сам считаю, что, конечно, нужно избавляться от лени, ну и мне в первую очередь. Но еще очень важно не начать как бы уходить с головой в работу. Потому что тоже есть стихи, да, очень много их, по поводу того, что один день Бог предназначил для отдыха, чтобы мы могли восстанавливаться. Что неважно, там жатва или не жатва, там, или сеешь ты, но в один день, в седьмой день ты должен отдыхать. Почему? Потому что очень часто человек склонен, он или вообще не хочет работать, или в наше время как бы очень сильно развито то, что ну, у человека что-то может быть в жизни не очень хорошо, какие-то области. И он вместо того, чтобы эти области разрешать, он с головой может окунуться в работу. И там, ну, например, проблемы в семье или еще где-то. И вот человек, все, он днем и ночью может на работе. И это тоже неправильно. Потому что вместо того, чтобы работать в это время, ты как раз должен быть в том месте, где нужно решать проблемы. Вот. Ты должен быть отдыхать. Если твоя работа мешает твоим взаимоотношениям с Богом или с семьей, то значит, ну, что-то неправильно. Вот. Ну, в общем-то, я вот об этих вещах как хотел поговорить. И, конечно, все эти сектора, они все-таки от центра отходят. Центр, где написано, что мы должны быть верными распорядителями. Верными распорядителями, помнить, что финансовые наши все дела, они как бы от Бога идут. Вот. Ну, в общем-то, вот то, что хотел сказать. Все. А, не, у меня еще два листа.